октября 93 года тяжелой раной кровоточат в самой сути нашего народа. Они излагаются представителями и народного, и иностранного влияния так, что понимаешь, вранье и ложь победила, измена вышла наверх. Кем же являлись заступники народные в 93-м? Они являлись теми же, чем являлись пугачевцы, Варина Пугачева, разинцы, казаки и мужики народного вождя Болотникова. Шли-то за правду. Коммунизм, национализм, все эти измы, может быть, и выговаривались ртами наших родичей, а шли биться и бороться, да и даже себя подставлять как жертву именно пометуя, что биться надо за правду. А правда одна – защита попранных прав, попранной правды. Ведь именно право от слова «правда» – вот. Право дает именно правда. И мы желали праведных прав. Во всяком случае, возвращение их. За что мы боролись? За возврат СССР, выход в коммунизм, за русский некий фашизм. За коммунизм, да не боролись. У нас всегда, слава богу, не хватало дураков. У нас больше было как бы умных. Да и те, кто боролись, их в свое время все-таки было почти половину перед неглупым частью народа, они все были уничтожены вот своим же так называемым краснопузым раем. Коммунизм построили, но не как некий дом отдыха для всех, от мала до велика, а как единую систему самоуничтожения и уничижения. Казах оставался казахом, а русский должен был быть советским. Грузин оставался грузином, русский должен быть частью населения. Того, как бы еда всех остальных племен, собранных евреями, как вольные и невольные попутчики вот этого еврейского переворота 17-го года. Потому, я думаю, нет, не за коммунизм дрались. Русский нацизм, национализм, фашизм. Да его и не было, я объясню почему. А как он может быть, когда мы не правим своей землей, своей страной? Национализм предусматривает применение всей мощи государства. А мы именно славяне, как коренное большинство своей коренной земли, лишены прежде всего любого влияния на любой рычаг государственной власти. Да, это так. От битвы до быта и до молитвы. Нас как бы вообще и нет по отношению к государству. Потому, ну как может быть жертва еврейского нацизма быть нацистом? Как может быть жертва еврейского фашизма быть фашистом? Как жертва еврейского расизма может быть расистом? К как жертва еврейских колонизаторов может быть, как говорят, русским колонистом-империалистом. У нас нету ничего, чтобы быть таким. Поэтому не сражались мы и как националисты. Значит, а кто мы всегда сражаемся? Давайте посмотрим, кто мы есть. Мы до сих пор, ежели от нас отобрать, русские это вот коммунистическая нация, русская это православная христианская нация, там, русские это якобы антисемитская фашистская нация. Так вот, если вот это убрать, вот эти шоры, мы есть до сих пор и будем народом. Вот славянский народ, который является коренным большинством. Да, здесь есть коренные народности, племена, небольшие людские объединения. Но в огромном подавляющем большинстве мы представляем нашу землю. Но мы так не представлены во самом главном осуществлении права на свою землю. Это право власти. Соответственно, ежели мы боролись, то это боролись как народные освободители. Вот кто. Те русичи, которые, может быть, совершенно несознательно были волей и неволей людьми, которые хотели вот этой правды и прав, исходящих из этой правды. Причем прав на свои права. О, как можно. Смотрите. Мы сейчас сражаемся за право иметь свои права. Мы даже сейчас не бьемся за те права, которые были лишены. От нас изъяли право иметь свои права. И разве вот эта яма, этот замок, острог на нас положенный, узница, на нашей земле, сотворенная из нашей крови, пота и слез, разве дает право нашим гонителям и проботителям нас обвинять в неком там национализме? Нет. И в тоталитаризме неком идеологическом, коммунистическом или там капиталистическом? Нет, никогда. Мы лишены возможности даже делать глупость с самими собой самостоятельно. Вот же как. Мы стали христианами не по своей воле. Не по своей воле мы стали коммунистами. Вот первое право на свои права – это право на собственную волю. Вот почему такие разные вроде бы по своим убеждениям, суждениям родичи, но единого народа, познакомились друг с другом перед жертвенной своей подачей на алтарь славянского освобождения. Но причины 93-го года – это не 90-й год. В 90-м году еврейская община России, сообща с еврейской, вот, с северо- и восточноевропейскими общинами другими, просто сделали вот это пространство всея Руси своим личным общаком. Но ведь до этого нужно было, так сказать, подготовить такую неведанную победу на чужой же земле перед чужим народом, который, повторяю, так и остался коренным большинством. Как это было возможно? Мне скажут, это началось в 17-м. Ну так давайте посмотрим, что там произошло в 17-м. И мы увидим, что начало 17-м, которое было положено и в первой русской революции, так называемой, 1905 года. Затем в первой вот этой капиталистической революции 1916 года. Есть не что иное, как действительно самостоятельная, волевая подготовка к 17-му году. Я вам честно скажу, с Петра I до 17-го года все, что творилось вот на Руси, как так называемой императорской России, это была подготовка 17-го года. И кто ее готовил? Сыровары? Им сыр варить. Сталевары? Сталь варить. Кузнецы? Ковать. Кто? Пахари? Пахать им надо. Да? Скотоводы? Скот выводить. Поутру доить. И вечернюю не забыть. Заметим, что народу, и не только славянскому, любому здоровому народу, вообще-то ничего этого не надо. Вот так называемая религиозная или идеологическая жизнь, она не нужна. Почему? Потому что она ничего не даст сыровару, она ничего не даст врачу, кстати. Она ученому в настоящих точных науках ничего не даст. Она может только помешать. Ну, скажем, намекнуть, что еще раз, товарищ, там кто там, Коперник, тякните, что Земля круглая, она вращается вокруг Солнца, так мы вас все-таки сожжем. Мы вас понимаем, даже книжки ваши читаем. Но Земля должна быть плоская, либо на трех котах, либо на 60 китах. Понятно, да? Поэтому первый главный, и это еврейское слово, тезис нынешней масонской вот этой иудейской цивилизации, я бы все-таки назвал ее еще и семитской, потому что семитский фундаментализм состоит из, значит, рабства христиан на евреев, ну и также рабства мусульман на арабов. Но арабы и евреи – это единокровные соплеменники, семиты. Так вот, вот эта так называемая семитская цивилизация, она провалилась. Почему? Потому что заявленные ее цели, наднациональные цели, надповеденческие цели, оказались противоположные природе рода людского. Вот это социальное, религиозное, идеологическое развитие, если честно, это не развитие. Это распад настоящих прямых родоприродных связей между нами. Нет, не как стаями, а мы никогда не были стаями. Род людской делится на рода, белый, черный, желтый. Там есть расы, держащие народы. Народы делятся на народности. Те и те делятся на рода семьи. И все остальные – это личности народа. Родичи и родимые. Ну, у славян-то славяне и славянки. Где тут есть место для социального развития? Не вижу. Социум возможен только тогда, когда народ вдруг подумает или ему навяжут, что вырождение до состояния общества, электората, населения является, ну, развитием, улучшением положения дел. Но так же не происходит. И потому наш народ в лице всегда нарождающегося, необходимого для народа, сознательного крыла, сознательного слоя, верхушки народа, знати народной, от слова знати то есть знаю тело, то есть знаю весь остальной народ, услышать себя. Голова тоже часть тела, надо это тоже помнить славянам, чтобы голову не терять. Так вот, с нарождающимся каждый раз вот нашим слоем идет вот это восстание. В нас снова восстают Пугачевы, Разины, у нас восстают Болотниковы, Евпатии Коловраты, Святославы Храбрые, Олеги Вещи, все те, которые стояли насмерть всем государством, а потом только частью населения восставшего, против одного и того же, неправды, кривды, кривого смещения государства по отношению к народу. Государство, согласно нашим поработителям, есть орудие насилия. Да мы согласны. Только у нас это орудие, как правило, силы, приложенные во имя укрепления наших прав на себя, свою семью, на то же государство и страну. Да, в этом смысле мы не против, если что, и силу применить. Но сила применяется в том числе на севе и на баронке, и перед этим в пахоте поле. Правильно же? Без силы вообще никуда. Самый бессильный человек – это мертвый человек. Все остальные хоть как-то, но сильны, наделены силой. От мала до велика. Малой силой и великой силой. Соответственно, мы видим, что и Петр Первый что совершал? Он совершал в той стране, которая была подготовлена к переходу к инородному управлению, пока еще скрытому под видом, скажем, православия или некого там русского дворянства. Но подготовка была достаточно суровой, плотной, кровавой по отношению к народу и длительной. Соответственно, значит, начало Романовых. Правильно, Захариев. Еврей был такой, Захария, который стал потом, купил худое боярство, стал Романовым. Но ведь и эта покупка была возможна только тогда, когда покупка эта являлась не поводом для истребления покупающих. Короче, их тогда не карали за это. Так половина дворянства Англии, Франции, Германии, это все вот те, которые пришли, так сказать, ихние предки, это были вот овцы-пасы, верблюда-дояры, с, так сказать, с предафриканской пустыни, Сионской пустыни, Синая, пришли сюда. Но ведь они пришли и получили то, что хотели. Что, сразу? Нет. Необходимы были условия, когда им скажут, не скажут «нет» на ихнее желание. А это надо было уничтожить всю родовую верхушку кельтов, готов, скандиготов, скандинавов, белых финнов, славян. Их грохали, вот эту верхушку. Но почему это было возможно? Почему в так называемое смутное время, которое называют как мрачное средневековье, возникло вот это положение? А самое главное у славян с нами, славянами. Опять-таки была подготовка, чтобы расправа собственным верхушкой была возможна, стала возможной. И тут мы приходим как раз вот к тем временам, когда народ через свою секиру государства устал подымать свою секиру на, можно так сказать, представителей инородного и иностранного влияния. В те времена, конечно, это было Вот иудохристианское движение. Это движение учило очень сильно разрушение Рима, истребление римлян, разрушение Эллады, доведение ее до непонятной там полуцыганской, полунегроидной Греции. Не прошло даром. На севере это все видели. Видели славяне, видели кельты, видели скандинавы и готы. И белые финны. Ежели не там на севере, то мадьяры, венгры под боком у этого, так сказать, крещенного мира, просвещенного мира. И все видели, что там убивают коренное население, собственная же верхушка, которая раньше была ответственной частью своего же народа, грабят. Но за это они неплохо живут, но потом они так доводят свое коренное население, что внешние инорасовые объединения, ну скажем, турки-сельджуки, разрушают последние остатки пораженных христианской заразой стран белого света и белого рода. Так произошло с Грецией, ее не стало. И тут же эту заразу с великими почестями под названием «Не второй Рим, так третье, четвертому не бывать» привозят сюда, в Москву, ставят герб проклятой страны и навеки уже вырожденного народа. Эллинов нету. И заявляют, что это возвышение. Возвышение судьбы. С чумой вас. Разве можно вот мое вот это заявление считать пожеланием добра? Но еще более, когда ты говоришь, ну-ка поделись-ка ты этой чумой. А то я до этого только тиф знал. Тоже как-то противоестественно. Значит, подготовка к вырождению идет прежде всего от порождения в себе недовольства собственной людской природой и всей природой. Восстание на всю природу и людскую свою природу, а значит на свою родную породу, то есть народ, есть естественная причина безродья, потому что христианское население – это безродный вид населения, ибо понятие род и родина – является неприемлемым в Нагорной проповеди Христа. Хотя он и сказал, что предо мной нет ни эллина, ни иудея. Он-то сам иудей. Мало ли, что у тебя тут нет. Это раз. Во-вторых, как это нет? Ну и нет пред тобой. Они есть. Как с этим? Но еще более ж другие его постановления. Истинно говорю вам, это слово, слово-то Христос, что весь Израиль спасется. Гоем в том не бывать. То есть гоем надо стараться пахать на Израиль. А весь Израиль спасется. В том числе те, которые его там на крест гвоздиками. Что-то не выходит тут интернационального союза. Нет? Тут идет отсутствие всякого межнационального союза. Тут идет жесткое управление иудеями, всех остальных, кто не иудей. И это понятно. Потому что с какого такого управляющий не будет учитывать свое происхождение. Такого быть не может. Да и не стал. Более того, сами иссеи, истинное название христиан, иссеиская секта от слова «иса», настоящее имя Иисуса. Иисус – это греческое искажение от «исы», он же Иешова по-арамейски. Так вот, Иса всегда знал, что его движение помогает фарисеям, саддукеям, хасидам, хламидам, хоть кому. Но равинату в совокупности, левитам, как высшему духовенству еврейского сброда, и в конце концов, значит, всему еврейству. Понятно, что 93-й год, хотя там и бегал поп в красной рясе, глубоко год 998 года, года крещения Руси. Это его порождение. Любой народ, который теряет право мыслить по далям, то есть на стратегическое вырабатывание своей программы действий. Видите, как я могу по-ихнему? Вот так вот, козлы. Ну вот. Потом уже лишен и ближних видов самостоятельных решений задач. Ну да, попробуйте сейчас что-нибудь самостоятельно сделать. Ну, скажем, вы решили как представитель своего рода поговорить с местным управой местного округа. Я посмотрю, как у вас это получится. Вперед. А раньше, между прочим, иногда и с царем разговаривали, смотря в глазки, и не боялись, что он повесит. Ну, скорее всего, четвертует. Но выговаривали и так говорили: «Аль, не врешь ли ты мне, государь?» Так вот, тогда могли это сказать. А сейчас ты это не скажешь. Почему? Не допустят. Вот сейчас говорят, что мы построили демократическое общество. Демократия предполагает уровень взаимоотношения. Начальник-подчиненный. Попробуйте поговорить о жизни, о Боге, о судьбе, борьбе, о болях наших, радостях да сладостях. Вот с Путиным.
А кто ты такой?
Это невозможно. Это что, случайность? Нет. Это то, что в долларе пирамида основания. Типа мы гои быдло, а наверху верхушка. Но отрезанная. Ты стучишь — бесполезно, кричишь — не услышат, взлечишь — подобьют силы ПВО. Вот же, это и свершилось. Что делать? 93-й год не зря. Он показал народу, что пули легко превращаются в снаряды, когда правящая верхушка понимает, что положение может выйти из того, что они сами спровоцировали. Надо понимать, что, конечно, 93-й год глубоко сделан по канве Торы, а не славянской правды. Но они допустили ошибку мощную. Им пришлось быстро устранять сотни и сотни офицеров, которые были замазаны, и они не были евреями. Черт всегда избавляется от тех, с которыми временно подписал контракт. Зачем исполнять неисполнимое? Придумали Чечню. Свершили Чечню. Но в белорусская пословица так говорит: «Перуны черта водить». А это что означает? А появились уже не сотни народообережников, а тысячи. Причем именно с тех слоев населения, которые привыкли бить дубинкой и стрелять в народ. Ну, во всяком случае, если не привыкли, то не считали то очень уж плохим. Почти вся милиция перебывала в Чечне, Ингушетии и в Дагестане. Все ОМОНы, все СОБРы, армейские подразделения, в которых более-менее была налажена какая-то боевая подготовка, все ходили в походы, так называемые командировки, по установлению так называемого конституционного строя. И они видели, как любят нас русичи. Мы сейчас получили пока что молчаливую, но огромную, государь моей славянской знать, поддержку единственно опасного для нашего врага сословия силовой Руси. Вот почему мои проповеди, горящие кровью и долью народной, я не боюсь обращать именно к этому сословию, потому что понимаю, что все остальные сословия народа нашего, во всяком случае в настоящее время, просто не могут не то что наступать, отбиваться не могут. Почему? Нечем. Нечем отбиваться и нечем отступать. Причем не оружием, а мужской состав славянского народа недопустимо в самом главном виде битвы в быте не соответствует высоким задачам править собой, семьей и страной. И вот почему нужно славянам обычай. Он вводит все в обычное русло. Мужчины становятся мужественными, женщины – женственными. Так что были, есть, будем. 93-й, как и все время наше народное, не забудем. Вечная слава вечно живым, ушедшим через смерть. А нам в урок вопрок вечная память. Вот так. Ну вон.
Мощно.
Ух, блин, как будто вылился. Еще немножко полежу.